RTVE Audio. Descarga la nueva app y disfruta de los programas de RNE y nuestros podcasts originales.
Radio Exterior de España.
Вещание на русском языке.
Здравствуйте. Из мадридской студии микрофона Светлана Демидова.
И Алексей Шов.
За звукорежиссерским пультом нам сегодня помогает Хесус Каррерас.
Мы рады приветствовать всех, кто настроил свой приемник на короткие волны или находится прямо сейчас в прямом онлайн-вещании «Радио Экстерьор».
Слушайте наши выпуски на странице испанской телерадиовещательной корпорации. Достаточно набрать в поисковике «Emisión en Ruso», а также на таких платформах, как Spotify и Google Podcast. Подписывайтесь, ставьте колокольчик, чтобы оставаться в курсе последних событий.
Radio Exterior de España. La voz que llega a todos los continentes.
Понедельник, 19 февраля. Начнем мы наш сегодняшний выпуск, как обычно, с короткого информационного блока, после которого моя коллега Светлана Демидова поговорит с политическим обозревателем Аликом Жингелем на тему... Кстати, Светлана, о чем пойдет речь?
Ты знаешь, наверное, это сейчас станет первой новостью в нашем с тобой информационном блоке, потому что нужно добавить некоторые цифры к тому обсуждению, которое мы сегодня провели с Аликом Жингелем, обсуждая тему убийства двух полицейских против наркотрафика 9 февраля в Барбате. Это Южные воды, Андалусия, где Гибралтарский пролив в 13 километрах, и трафик, прежде всего, марихуаны в южных водах идет очень сильный в Испании. Так вот, после убийства двух полицейских поднялся очень большой общественный резонанс, да, и до сих пор он...
И по-прежнему продолжается.
По-прежнему продолжается. Говорится о том, что не хватает ни штата полицейских на южном направлении, ни технических средств. Так вот, не далее, как в конце прошлой недели... В Конгрессе народных депутатов выступил министр внутренних дел Испании Гранде Марласка, дав абсолютно точные цифры, как работают службы по наркотрафику, по предупреждению наркотрафика в Гибралтарском проливе на южном направлении. Ты знаешь, Алексей, сколько было проведено операций по задержанию наркотрафикантов в южных водах Андалусии?
Сколько, Светлана?
С 2018 по декабрь 2023 года было проведено 23 тысячи полицейских операций, в которых было изъято 1 700 000 тонн наркотиков. Большинство из них – это марихуана и хашиш. Кроме того, было изъято 10 миллионов пачек табака и 98 миллионов евро наличными. Национальная полиция за эти 3 года задержала 20 тысяч наркоторговцев. У них было реквизировано 7200 видов различного транспорта. Среди них, прежде всего, это автомобили. И 1500 лодок, которыми они обладают. Кроме того, у них были реквизированы 2000 стволов оружия, 7000 других технических средств. И у них было реквизировано 820 тысяч литров бензина. За это время... Только в 2024 году на содержание штата гражданской гвардии, это жандармерии, береговой охраны и полицейских, которые борются с наркотрафиком у Гибралтара, бюджет на содержание этого штата составляет 17,5 миллионов евро на 2024 год и будет увеличен в 2025 году. Штат этих полицейских работников и службы жандармерии сейчас покрыт на 95% в районе Гибралтара. Это хорошая цифра, но 5% еще не хватает. И на технические средства оснащение, лодки, моторы и так далее, и тому подобное, машины, автомобили и все остальное прочее, в 2024 году бюджет составил 20 миллионов евро. В общей сложности за эти 4 года на всю борьбу с наркотрафиком в андалусийских водах потрачено 80 миллиардов евро. Это очень большая сумма, но, как оказывается, недостаточно. И об этом мы сегодня поговорим с Аликом Жингелем.
Да, Светлана, действительно очень актуальная и интересная тема. А пока что мы продолжаем новости от 19 февраля. Сегодня стало известно, что Европейский Союз рассмотрит вопрос о введении санкций в отношении лиц, ответственных за смерть Алексея Навального. Об этом сообщил Жозеп Боррель, глава европейской дипломатии, по прибытии на заседание Совета Европейского Союза по иностранным делам сегодня в Брюсселе.
Более того, как подчеркнул Боррель, Евросоюз намерен назвать свой санкционный механизм введения ограничительных мер против лиц, ответственных за нарушение прав человека – именем Алексея Навального. Слова Борреля приводит журналист «Радио Свобода» Рикард Йоздвек.
На заседании министров иностранных дел Евросоюза также выступила вдова политика Юлия Навальная. Ранее она публиковала видео в своем аккаунте в сети X, бывший Twitter, в котором Юлия Навальная объявила о том, что продолжит дело своего мужа. Вот некоторые выдержки из ее обращения.
«Я буду продолжать дело Алексея Навального. Нам нужно использовать каждую возможность бороться против войны, против коррупции, против несправедливости».
Отметим, что в прошлую пятницу стало известно о смерти Алексея Навального по сообщениям в СИН по Ямало-Ненецкому автономному округу, где отбывал наказание оппозиционер.
Тысячи людей по всему миру вышли на акции протеста перед дипломатическими представительствами России. Внутри самой Российской Федерации тысячи людей принесли цветы к памятникам жертв политических репрессий в знак памяти Алексея Навального. Более 200 человек были задержаны российской полицией. А близкие оппозиционера по-прежнему не получили тело политика.
Галисия подводит итоги автономных выборов, которые прошли в прошлое воскресенье. Консервативная народная партия снова заручилась поддержкой абсолютного большинства жителей этого автономного сообщества королевства. Уже пятый раз подряд. 40 депутатских мест займут консерваторы в галисийском парламенте. На 2 кресла меньше, чем в 2020-м. Однако это не помешает консерваторам сформировать автономное правительство, так как для этого необходимо лишь 38 голосов за. Вот как прокомментировал свою победу лидер галисийских консерваторов из народной партии Альфонсо Rueda.
No queremos chantajes, ni hacerlos, ni estar sometidos.
Рюда говорит, что его партия не хочет участвовать в политическом шантаже, а также, что консерваторы категорически отвергают привилегии для кого бы то ни было. Речь, конечно же, идет о возможной амнистии для организаторов незаконного референдума об отделении Каталонии 2017 года, Светлана.
Что примечательно, Алексей, еще во время избирательной кампании в Галисии многие эксперты высказывали мнение, что высокая явка на автономных выборах в этом сообществе может привести к политическим изменениям. Однако этого не случилось. Тем не менее, не обошлось без ряда сюрпризов.
Да, Светлана, так БНГ, националистический блок Галисии, левая партия, выступающая за независимость этого автономного сообщества, превзошла все ожидания и получила 26 мандатов, что на 6 больше, чем на предыдущих выборах. Тем самым БНГ становится второй политической силой в регионе и альтернативой консервативной народной партии. Вот как прокомментировала результаты недавних выборов лидер галисийских националистов Ана Понтон. Понтон говорит, что результат ее партии недостаточен, поскольку своей главной целью они видят открытие новой страницы в истории королевства.
Аутсайдерами выборов стала партия социалистов, которые потеряли 6 мест в автономном парламенте и до четверти голосов своих избирателей. Вот как комментирует Хосе Рамон Гомес Бестейро, лидер галисийских социалистов, результаты этих выборов.
Es el trabajo que realizaré de oposición.
Бестейро говорит, что он продолжит борьбу за лучшее будущее для Галисии, правда, в оппозиции консерваторам.
И из Галисии в Брюссель, где сегодня Урсула фон дер Ляйен заявила о желании баллотироваться на второй срок на пост главы Европейской комиссии. Фон дер Ляйен приняла сегодня участие в мероприятии своей партии. Она член Христианско-демократического союза, которое прошло в Берлине. И именно на этом мероприятии она объявила о своем выдвижении на второй срок.
Да, Светлана, тем не менее, выдвижение еще не означает переизбрание Урсулы фон дер Ляйен на пост главы Европейской комиссии. Сначала лидеры 27 стран-членов Европейского Союза должны выдвинуть кандидатуру фон дер Ляйен на пост главы Еврокомиссии. И после этого кандидатура должна быть одобрена Европейским парламентом. Вот какой прогноз дает Игнасио Молина, главный научный исследователь Королевского института Элькано.
Si vemos la noche electoral, que bueno, que realmente Parlamento Europeo, la única mayoría funcional es la de siempre, ¿no? Es una suerte de gran coalición.
Игнасио Молина говорит, что исторически так сложилось, что большинство депутатов Европейского парламента придерживаются умеренных взглядов. Именно это делает кандидатуру Урсулы фон дер Ляйен идеальной на председательство Европейской комиссии во второй срок подряд.
Мы следим за событиями.
Понедельник, 19 февраля, закончился информационный блок. А это значит, что настал момент передать слово тебе, коллега.
И Алику Жингелю. Спасибо, дорогой коллега. 9 февраля при исполнении служебных обязанностей по пересечению наркотрафика в Барбате, провинция Кадис, это Южная Андалусия, погибло двое гражданских гвардейцев, которых переехал катер наркоторговцев. Не секрет, что южное и особенно северное побережье Испании является воротами в Европу поступления наркотиков как из африканского континента, так и из Латинской Америки. И вот уже две недели не утихает спор о том, что наркоторговцы имеют гораздо более сильные и моторные лодки, и другое оснащение, что технический парк департаментов по борьбе с наркоторговлей уступает во многом возможности наркобаронов. И это стало причиной трагедии. Пять наркоторговцев, которые находились на лодке, которая переехала гражданских гвардейцев, безусловно, уже задержаны, ведется расследование. И это становится поводом для нашего сегодняшнего разговора с комментатором Аликом Жингелем. Алик, здравствуй.
Добрый день.
На злобу дня.
Что из себя представляет Испания для наркоторговцев? Много ли в Испании принимают наркотики? Или через Испанию переправляются наркотики на европейский континент, и это более важное? Как обстоят дела в Испании с государственной программой по борьбе с наркоторговлей? Алик, что ты можешь сказать по этому поводу? Ведь я понимаю, что южная часть Испании, Андалусия, не является такой центровой точкой по трафику наркотиков, как северное ее побережье, в первую очередь автономное сообщество Галисии, Кантабрийское море.
Дело в том, что сейчас как раз та часть юго-западной Испании, включая провинцию Кадис, грозят стать тем, чем была Галисия лет 30 назад. То есть все идет к тому, если правительство не примет никаких мер, то проблема с наркотиками в Андалузии, в южной части, будет постоянно становиться острее и острее. До недавнего времени наркодельцы не переходили красных границ. То есть они убегали от сил правопорядка, и, в принципе, можно сказать, что вот это такое открытое убийство двух гражданских гвардейцев говорит о том, что они настроены на войну с Испанией, можно сказать. Дело в том, что через Андалузию входит основное количество марихуаны в Европу. В основном из Марокко. Марокко является одним из крупнейших производителей марихуаны. И так как там пролив, Гибралтарский пролив, всего 13 или 14 километров, то есть это на лодке можно доставить очень быстро и очень легко. На Марокканском побережье марихуана 1 килограмм стоит в 10 раз дешевле, чем этот же килограмм, переправив его через Гибралтарский пролив.
То есть, если южное направление Испании, южные воды Испании служат для переправки марихуаны с Марокко, то северное побережье, там уже создана инфраструктура переброски, прежде всего, кокаина из латиноамериканских стран на европейский континент.
Да, после смерти диктатора Франко Испания встала на демократический путь развития. Франко оставил Испанию, осталась сельскохозяйственной страной. Франко практически всю промышленность отдал двум регионам – Каталонии и стране басков. А вот некоторые другие регионы, в особенности те, которые были удалены от центра, были практически предоставлены сами себе. Одним из наиболее забытых регионов являлась нынешняя Галисия. После гражданской войны в Испании 1936-1939 годов в Испании был больше голод, чем во время войны.
Я понимаю, я догадываюсь, к чему ты нас подводишь. На это стоит обратить внимание нашим слушателям.
Галисия после Второй мировой войны была одним из беднейших регионов Испании, которая отличалась высокой безработицей и низким уровнем жизни. Это историческое основание сохраняется даже сейчас. Доход на душу населения в Галисии на 4,5 тысячи евро ниже среднего по стране, который находится на уровне 30 300 евро.
Алик, согласись, что все-таки последние десятилетия она сделала огромный шаг в своем развитии.
Да, правильно. Но это вот последние десятилетия. Вернемся чуть назад, ну, на лет 50.
Угу.
В Галисии процветала контрабанда, причем всегда. Чуть больше 400 километров составляет граница между Галисией и Португалией. И практически вся она проходит по реке Минью. Сел на лодку, переплыл на другой берег, продал, что на родине дешевле, а в Португалии дороже. Купил там другие товары с обратной пропорцией, перепродал на родине, и можно жить. Но
Основная контрабанда шла через море, точнее Атлантический океан. Береговая черта Галисии 1500 километров. В 70-х годах не было таких средств, чтобы контролировать воды, примыкающие к Галисии. И Галисия становится раем для контрабандистов. Поначалу это был табак. Хотя, вообще-то, контрабанда табака не считалась в Испании преступлением до 1982 года. Подходили корабли с контрабандой к Испании, но не приближались к берегу. В открытом море товар разгружался на многочисленные яхты и баркасы и доставлялся на берег в укромные бухты для его распространения. Быстрые и легкие деньги соблазняли местных рыбаков, которые вместо рыбы доставляли на берег контрабандный товар, что было намного выгоднее, чем ловить рыбу. При этом рыболовецкие суда вызывали меньше подозрений у береговой охраны. Потом за табаком пришли наркотики – героин и кокаин. К тому времени в Галисии существовали организованные кланы, которые мирно делили сферы влияния. Некоторые кланы поначалу были против распространения наркотиков, но жажда наживы победила, так как наркотики приносили прибыль на несколько порядков выше.
Тут все связалось воедино. Во-первых, преступные кланы, которые зарабатывают на наркотиках. И во-вторых, население, которое пробивается небольшим сельским хозяйством, нет крупных индустриальных предприятий, многие находятся без работы, и они ухватываются за любую возможность, чтобы немного заработать. И, как ты говоришь, рыбаки, которым платили наркоторговцы гораздо больше, чем за улов рыбы, а они за 2 часа работы зарабатывали полугодовую сумму денег, которую бы они заработали, забрасывая сети в Кантабрийское море. И, как обычно бывает, коррупция тоже стала проникать в сферы власти. В конце 70-х годов в Галисии уже образовывается практически мафиозная сеть наркобизнеса. Я правильно понимаю?
Точно так. У многих галисийских стражей правопорядка стали появляться супердорогие автомобили, а у чиновников крутые виллы. И на фоне безработицы и мизерной оплаты за работу, как ты уже сказала, в поле или на рыбной ловле, молодежь стремилась войти в наркобизнес, в котором самый последний стрелочник получал деньги, которые честным работникам могли только сниться. Снежный ком рос очень быстро. И наступил момент, когда 80% кокаина, поступающего в Европу, проходило через Галисию. Наркодельцы вкладывали деньги, полученные от наркобизнеса, в политику, спорт, культуру, а также помогали соседям решать проблемы с финансами, здоровьем, давали работу, как на Сицилии, мафия. Все знали о происхождении этих денег. Но самое страшное в другом, начинается волна смертей от передозировок, СПИДа и гепатита, что даже позволило говорить о потерянном поколении молодежи 90-х годов. Одним из крупнейших, или даже крупнейшим наркодельцом был Сито Минянко, который первым перешел от контрабанды табака к наркотикам. Он даже купил футбольный местный и начал его успешно продвигать в испанской футбольной иерархии. Ситуация в Галисии стала критической. И вот 12 июня 1990 года десант из около 350 агентов правопорядка из Мадрида вдруг высадился в Галисии в рамках операции «Некора» под руководством известного судьи-следователя Балтазара Гарсона и прокурора по борьбе с наркотиками Хавьера Сарагосы. Для избежания утечки информации местные силы правопорядка задействованы не были. Для всех стала неожиданностью эта операция. В результате целенаправленных задержаний галисийская наркоторговля была обезглавлена, в том числе такие сильные кланы, как Чарлины и Убинья. Лишь Минянку удалось сбежать. Но вскоре он был задержан и приговорен к 20 годам лишения свободы за партию кокаина в размере 2,5 тонны.
Мне кажется, что он даже не отсидел полный срок, или я ошибаюсь?
Нет. Всего через 7 лет Минянко вышел на свободу. Правда, опять попался на наркотиках и опять сел. На этот раз под его контролем было 5 тонн кокаина.
О наркоторговле в Галисии есть очень хорошая книга, кстати, писателя и журналиста Начо Картеро «Фариня», что можно с галисийского перевести как «мука». Но это слово использовалось как условное обозначение наркотиков, в первую очередь кокаина и героина, поскольку он действительно этот порошок похож на муку. На основе этой книги, кстати, был создан одноименный сериал, который пользуется успехом до сих пор на платформе Netflix.
Без сомнения, эти книга и сериал лучше всего показывают проблему с наркотиками в Галисии. В этом регионе в 90-е годы возникло движение матерей против наркотиков, которые, рискуя жизнями, устраивали акции протеста прямо у домов наркодельцов. Легендарная личность в этом плане – Кармен Авенданьо. Ее дети тоже прошли через кокаин, героин и тюрьмы, но остались живы, хотя и со следами на всю жизнь. Многим повезло меньше. Сейчас Кармен является почетным президентом Фонда помощи наркозависящим, который она же и создала. Сколько человек погибло в Галисии и в Испании 90-х годов по вине наркотиков, никто не знает, так как учета не было. Но Кармен говорит, что иногда ходила на похороны умерших от наркотиков по 3 раза в неделю. Точного учета нет даже сейчас, хотя проблема с наркотиками в Испании не исчезла. Просто в настоящее время существует огромное разнообразие средств, которых можно отнести к наркотикам, и трудно учесть все нюансы. Например, человек умер от алкогольного отравления, но в его крови обнаружили еще и кокаин, героин, марихуану, фетанол, амфетамины, экстази и ЛСД. По какой графе его оформлять? Часто наркотики сами по себе не причиняют смерть, но провоцируют разные последствия, которые приводят к фатальному исходу. В среднем считается, что по вине наркотиков в Испании сейчас уходит в мир иной около 1000 человек в год, или 2,2 человека на 100 тысяч человек населения.
Сухие цифры статистики, конечно, очень трудно понять, если не имеешь сравнения. То есть в среднем в Испании от приема наркотиков погибает, как ты сказал, 2 человека на 100 тысяч населения. А если сравнить с другими странами мира, это высокая цифра или низкая?
Да, конечно. Все цифры получают свой смысл, если сравнивать их с чем-то. Допустим, сайт esstatista.com, который специализируется на анализе статистических данных, по итогам 2020 года приводит такие показатели. Данные тоже на 100 тысяч человек населения. Возглавляет печальный рейтинг, состоящий из 20 стран США. 21 человек.
А от приема наркотиков погибает 21 человек на 100 тысяч населения. Угу.
Далее идут Канада, почти 8. Ливия, 7. Австралия, 6,5. В интервале между 5 и 6 человеками Нигерия, Эстония, Россия, Камерун и Объединенные Арабские Эмираты. Рейтинг заканчивается Казахстаном и Ирландией с показателями около 3,5 человек. Рейтинг из 20 стран. Испании в этом рейтинге с ее показателем 2,2 человека нет.
То есть, Алик, сравнивая эти цифры, 20 главных стран по приему наркотиков, которые находятся, да, в списке сайта sstatistica.com, все-таки это США, Ливия, Австралия, удивительное дело, Нигерия, Африка, Эстония, затем Россия, Камерун, Объединенные Арабские Эмираты, Казахстан и Ирландия. В общем-то, как-то разбросано, да, по миру. И странно, и удивительно, именно почему вот так получается, да, такая вот статистика.
Кстати, в последнее время отмечается рост потребления наркотиков и количество смертей на севере Африки.
На севере Африки. В этом, безусловно, есть свои причины, которых мы касаться не будем, потому что у нас нет ни времени, ни возможности осветить все. Ну, а что же касается наркоторговли в Галисии?
Ее крылья были обрезаны все-таки в 90-х годах. Борьба органов правопорядка принесла свои плоды. Сейчас 80% кокаина, поступающего в Европу, идет уже не через Галисию, а через Нидерланды. Но через Галисию все равно поступают и кокаин, и героин. До конца эта проблема не уничтожена, и такая ситуация может повториться на юго-западе Андалузии.
Именно поэтому сейчас, последние недели, идет эта острая полемика, да, как и в средствах массовой информации, так и в Конгрессе народных депутатов, где представители различных партий, мандатарии, депутаты задают вопросы, на которые обязаны ответить и министр внутренних дел, прежде всего, и сам Педро Санчес. В каком состоянии находится и технический парк, непосредственно тех подразделений, которые занимаются, да, борьбой с наркотиками на южном и на западном и на северном направлении, и в каком состоянии находится штат полицейских, которые занимаются этим делом. И на прошлой неделе в Испании произошло нечто из ряда вон выходящее, когда на улицы городов вышли представители полицейских, требуя увеличения, прежде всего, технических средств для борьбы с наркотиками. А ведь по Конституции Испании военизированные подразделения, в том числе и гражданская гвардия, жандармерия, не имеет права принимать участие в забастовках. И забастовки на прошлой неделе, которые, безусловно, были каким-то образом согласованы и им найдено русло в соответствии с законами, это показательно. Проблема, как ты говоришь, не решена окончательно. В Галисии надо до конца ее дорешить и обернуть взор на юг Испании. Алекс, спасибо большое за интересные комментарии по теме. До новых встреч.
Спасибо вам за внимание. Да, до новых встреч.
Да, Светлана, у вас получился очень интересный разговор с Аликом. Ну, а сейчас давай узнаем, что же обсуждают сегодня испанские социальные сети. Интересно же?
Конечно.
Ну, помимо политики и выборов в Галисии, испанцы, конечно же, обсуждают новую спортивную победу королевства.
Я думаю, что они ее обсуждают в первую очередь, между прочим.
Вполне возможно.
Илья, eres campeón del mundo. ¿Mereció la pena?
Да-да, Илья Топурия, испанско-грузинский борец, стал первым испанцем в истории, выигравшим титул UFC. Сразу же после победы Топурия поделился этой новостью в своих социальных сетях со своими подписчиками. В эмоциональном видео, которое опубликовал борец, он вспоминает свой долгий путь к становлению чемпионом мира. «Каждая капля крови стоила усилий», — говорит Топурия сразу же после победы над Александром Волкованским.
В эту пятницу испанские социальные сети также говорят о Сори, новом прорыве в области искусственного интеллекта. Да-да, Алексей, технологии развиваются быстрее, чем мы можем себе предполагать. Вот один из постов, который публиковала пользовательница под ником SetTheKnow. «Мой сын продал снимки своей радужной оболочки глаза за 100 евро в криптовалюте, которую он обналичил в биткоин-банкомате. Ему 15 лет. Мы провели семейный совет. Я поняла, что ничего не понимаю в мире моего сына. Разрыв поколений огромен».
Да, Светлана, а под постом ссылка на статью аргентинской газеты «Кларин», в которой объясняется, что компания WorldCoin, занимающаяся разработкой искусственного интеллекта, предлагает деньги в обмен на скан радужной оболочки глаза всех желающих, который является настолько же уникальным, как и отпечатки пальцев. Цель? Светлана, как ты думаешь, какая цель?
Мне кажется, что не очень хорошая, не знаю.
Ну вот так вот, пока что неизвестно. Однако предполагается, что это может стать доказательством человечности, что позволит избегать ботов в интернете. Время покажет.
Время покажет. Вчера вечером состоялась церемония вручения награды «Бафта», важнейшей кинопремии Британии. Триумфатором ночи стал фильм «Оппенгеймер».
Да, Светлана, кто бы сомневался. А вот действительно настоящим сюрпризом стало появление на кинопремии наследника британской короны, принца Уильяма. Он был один, в хорошем настроении, даже позировал селфи со своими поклонниками и приветствовал лауреатов премии за кулисами. Кстати, его спросили, видел ли он номинированные фильмы, и принц Уильям признался, что в этом году у него не было времени посмотреть их все, не из-за ситуации, как предполагается, с его женой Кейт, которая, как известно, все еще восстанавливается после операции, Светлана.
Да, а вот испанскому номинанту, режиссеру Байоне, который только что выиграл множество статуэток Гои на главных вручениях премии Гои Испанской киноакадемии, так вот, его фильму «Снежное общество» не повезло. Однако Байона опубликовал в своих сетях сообщение, в котором поблагодарил за номинацию. «Для меня большая честь продолжать делиться этой историей, и мы чувствуем себя счастливыми, поскольку достигли таких высот». «Снежное общество», напомню, было номинировано в категории «Лучший фильм на иностранном языке». И у меня такое ощущение, Алексей, что и «Бафта» всегда это преддверие «Оскара». То есть «Снежное общество» набрало самые главные призы кинопремии «Гоя» в Испании, но до «Оскара», наверное, он не доберется.
Светлана, на церемонии «Бафта» также выступала София Эли Бекстер, певица из 90-х, которая обрела новую славу благодаря своему хиту «Murder on the Dance Floor» – «Убийство на танцполе», который, между прочим, стал недавно саундтреком к фильму «Солберн». Ей мы и завершаем наш сегодняшний выпуск.
Подходит. Отлично. Увидимся, как обычно, в среду на волнах «Радио Экстерьер».
Всего хорошего.
Берегите себя, пожалуйста.
Radio Exterior de España,